Когда на столе под бумагами зазвонил мобильный, Таня читала рейтинги за месяц. По рейтингам выходило, что та самая программа, в которой обсуждали кончину писателя, и депутат-почвенник Шарашкин выл не своим голосом, а Таня металась между племянником покойного и этим самым депутатом, заняла первое место, оставив позади с большим отрывом даже футбольную Евролигу. «Вот пойду сейчас», — мечтала Таня, «и как дам генеральному продюсеру рейтингами по голове и скажу ему, что ж ты, дорогой мой, делаешь, чего тебе не имется? Ты все нас учишь, учишь, что рейтинги — это все, а оказывается, не все. Есть еще политическая конъюнктура, и именно из-за нее ты так распереживался, что решил программу закрыть». Впрочем, Тане было отлично известно, что эта самая конъюнктура есть всегда и везде, а уж особенно на Первом канале. Телефон на столе просто разрывался. Не отводя глаз от заветных цифр, любуясь ими, она раскопала его среди бумаг. — Да? — Хотите анекдот расскажу? — спросила Бельман доверительно. «Только он приличный, а я приличные анекдоты рассказывать не умею». Таня оторвалась от рейтинга, с наслаждением потянулась и сказала весело, «Тогда, может, не надо анекдотов, Эдик?» «Рассказываю», — провозгласила Бельман так торжественно, будто она умоляла его рассказать. «Значит так. Открывает мужик дверь на звонок. А за дверью смерть. В саване, с косой, но маленькая-маленькая. Но мужик хватается за сердце и начинает ее упрашивать. «Что ж ты, — говорит, — так рано пришла? У меня дети еще маленькие, и работа только-только стала налаживаться, и зарплату прибавили. Ну, подождать не могла, что ли?» Смерть слушала-слушала, а потом говорит. «Да не переживай ты, мужик. Я за хомяком». Воцарилось молчание. «А чего вы не смеетесь?» — спросил Абельман. «А не смешно мне». «Говорю же, я приличные анекдоты рассказывать не умею». «Так и не рассказывали бы». «Логично», — согласился Абельман. И тут Таня засмеялась. Он все время ее смешил. Этот человек с голосом из французского кинематографа 50-х. Много абсента, сигарет и кофе. «Ну, я приехал», — объявил голос. «А меня никто не ждет». «Куда приехали?» «В Останкино приехал я, а меня здесь никто не ждет». Таня поспешно стряхнула на запястье часы, застрявшие под рукавом эфирной блузки, и застонала. Она совершенно позабыла о времени. «Эдик, я сейчас кого-нибудь пришлю. А вы там кого-нибудь из наших не видите?»
«Вижу какую-то девушку в розовых джинсах и зеленой футболке. Вокруг нее народ. Просто толпа. Это наша?»
«Что на ней написано?»
«На футболке написано... Сейчас, дайте я посмотрю получше». «Да не на футболке, на девушке что написано?»
«Как?» — поразился Абельман. «Прямо на ней самой? Эдик! У нее в руках должна быть табличка с названием программы. Если в зеленой майке, это, скорее всего, Настя. Подойдите к ней». Шум толпы в его телефоне усилился. Видимо, он пробирался сквозь людей.
«Написано «Ток-шоу поговорим», — громко сказала Бельман.
«Все правильно. Она сейчас вас проводит в мой кабинет».
«А можно сразу в буфет?» — жалобно спросила Бельман в трубку, и, совершенно изменив тон, мимо трубки. «Здравствуйте, меня зовут Эдуард Абельман, я Красновой». И опять в трубку жалобно. «Есть очень хочется».
«Вам все время хочется!» — крикнула Таня. Она была так рада, что он приехал, просто до невозможности. «Будете все время есть, растолстеете!»
«Нет», — убежденно сказал Абельман. «Я же пластический хирург. Я сам себе сделаю операцию по удалению лишнего жира».
«Пойдите к черту!» — велела Таня. Поднялась
еще раз немного подивилась на волшебные рейтинги, спрятала их в стол, выбралась из кабинета и пошла в сторону лестницы. Если он голодный, придется его покормить. Она не любила останкинские буфеты, особенно после того, как новые начальники позакрывали все пресс-бары, где можно было съесть салат и суп, и горячую сардельку, и еще булочку с сыром. Остались всего два. Столовая для монтеров и вахтеров, где было невкусно, зато дешево, и некое кафе, где подавали минеральную воду, капучино, сэндвичи с индейкой, а на самом деле с картонкой, и все за бешеные деньги. Там было всегда не протолкнуться. К потолку поднимались клубы табачного дыма, стулья и кресла стояли вперемешку. Утомленные жизнью журналисты, редакторы, операторы и ассистенты, успевшие занять диваны, обитые красным дермантином, сидели и лежали в причудливых позах, а остальные ютились на утлых стульчиках. Здесь обсуждали коллег и осуждали начальников. Здесь придумывали новые грандиозные проекты, от которых должен был закачаться и рухнуть весь старый телевизионный мир. Здесь рыдали уволенные и отмечали отъезд уезжающие в дальние командировки. Здесь встречались звезды, которым некогда повидаться в обычной жизни, быстро проглатывали свой кофе, осведомлялись друг у друга, кто на какую программу идет, и разбегались в разные стороны. «Ужас какой!» — сказал Абельман с удовольствием, оглядывая телевизионное царство. «Как вы здесь живете, в этой толчее и давке?» «Я живу на втором этаже, в студии, кабинете и гримерке». Таня ему улыбнулась. Он зачем-то поцеловал ей руку. Ястребиным взором прошелся по рядам стульев, столов и дерматиновых диванов и потащил ее в угол, где было потише. «Долгов сейчас приедет», — сообщил он, когда они уселись. «А кофе дадут?» Таня кивнула на толпу у стойки. «Идти надо. Они не носят. Мы сами берем». «Да ладно!» — не поверил Абельман. «Так мы до завтра будем стоять». Потеряв после изучения толпы всякий интерес к кофе, он повернулся и стал пристально смотреть на нее. «Что вы уставились?» «Вы красивая», — сказал он с удовольствием. «По телевизору, между прочим, гораздо хуже, чем на самом деле. И я рад, что вас вижу». «Я тоже рада вас видеть, Эдик». «Ну, спросите меня о чем-нибудь». «Как дела у вас на работе?» «Отлично. А у вас?» «И у меня отлично». «А дома у вас дела отлично?» Таня засмеялась. «Ну, попользуйтесь мной, что ли?» — предложил Абельман. «Чего просто так сидеть-то? Я же пластический хирург. А в один раз пришли на консультацию, спросили какую-то ерунду про похудание и ушли. А то сейчас явится Долгов во всей красе, и вас у меня отобьет. Он же у нас светило?»
«Светило.
А писателя уморил?»
«Да не морил он писателя. Что за чепуха такая, Танечка? Вы же умница. У вас на лбу написано, что вы умница. Умер человек от остановки сердца, и дело с концом».
«Ну да», — протянула Таня недоверчиво. «У него же не было проблем, мне так сказал этот его родственник, племянник».
«Ну, племяннику, конечно, виднее, чем любому врачу», — согласился Абельман любезно.
«У нас это национальная беда такая. Мы врачам не доверяем, в принципе. Они у нас все до одного неучи, ротозеи и придурки».